Я сегодня очень волнуюсь, ничего говорить не буду, потому что у нас сегодня огромная радость. У нас сегодня в гостях Юрий Петрович Любимов, и он сам, так сказать, выбрал для нас чрезвычайно важную тему, и думаю, что ту тему, на которую он скажет лучше всех сидящих в зале. Портреты на стенах, вы помните, кто висит на стенах театра на Таганке, и живые традиции. Юрий Петрович, пожалуйста.
Добрый вечер. Просто я давно не был в этом доме, смотрю на портреты. Ввиду, вы имели портреты на стенах Таганки.
Да.
История этих портретов была такова. Сперва были повешены три портрета – Брехта, Мейерхольда и Вахтангова. Тогда начальники сказали, что без четвертого портрета эти три повешенных быть не могут. Я не почему, я всегда с большим уважением относился к Константину Сергеевичу, но почему-то возникли сперва эти три портрета. Потом они сказали, три могут остаться, но вы повесили Мейерхольда, вы его снимите. Я говорю, я его не вешал, простите. И поэтому снимать его не буду. Снимайте сами. И тогда они сказали, что тогда добавьте Станиславского. И был поставлен Станиславский. Все эти четыре крупнейших реформатора нашей сцены, вы это, конечно, знаете все и без меня. Чем они для меня особенны? Значит, непосредственно, к сожалению, я ни у кого из них не учился. Но поиски Станиславского я из уст Михаила Кедрова слышал о его последних годах жизни, когда Константин Сергеевич разрабатывал, вы помните, было, кто старшее поколение, помнит метод физических действий, метод психофизического анализа и действенного анализа в развитии характеров и в развитии драматургии, в драматургии, то, что увлекался Константин Сергеевич. И, по-моему, все-таки, когда говорят о Станиславском, то, к сожалению, мне кажется, что печальный весь период русского советского театра, когда была введена всеобщая мхатизация принудительным ассортиментом, это было давно. Это было примерно, когда возник театр на Таганке 25 лет назад. И полемизируя с этими догмами, которые возникли и были приписаны Константину Сергеевичу, я ставил спектакль тогда «10 дней, которые потрясли мир». Он был главным образом полемический спектакль для того, чтобы доказать просто широту диапазона театра. Поэтому там были сплавлены все жанры – и бытового театра, и буфонады, и театра теней, и так далее. Но какая-то, что ли, по Станиславскому сверхзадача была, безусловно, в полемике, что театр намного шире, и вот это превращение театра вот в только система Станиславского – что только это является критерием полезности театра, прежде всего отразилось гибельно на самом МХАТе. Если говорить шутливо, то даже в трудные минуты все равно такие яркие индивиды, актерские, мхатовские, как Борис Николаевич Ливанов, ну, кто помнит, но я думаю, что в этой аудитории мало кто помнит. Помнит все это? Потому что я бы говорил очень коротко, а потом бы лучше перешел к вопросам. Потому что я очень не люблю монологи говорить. Тем более Константин Сергеевич просил монолог всегда превращать в диалог актеров. Он говорит, прежде всего, если хотите легче справиться с монологом, постарайтесь его превратить в диалог. И вот эта всеобщая мхатизация, значит, пагубно отразилась на всех. Почему прежде всего на МХАТе? Потому что он был как эталон лучшего театра, который существует в мире. И поэтому и актеры, в общем, себя чувствовали очень спокойно. Ну, Борис Николаевич, он со свойственным ему юмором, жизнелюбием говорил, так все равно, какой бы МХАТ ни был, я артист МХАТа, МХАТ лучший театр мира, а я лучший артист МХАТа. Чего мне волноваться? Не надо мне совершенствовать там свою технику и чего-то копаться там в теориях и в каком-то тренинге, когда все равно я лучший, поскольку театр объявлен самым лучшим. Значит, это был пагубный период очень, который потом все-таки стал как-то видоизменяться и так далее, и поэтому все заповеди Станиславского настоящие, они были в общем забыты. Потому что все-таки основное, что было дорого в Константине Сергеевиче, это я от Кедрова узнал. Кедров вел очень интересный семинар здесь, двухгодичный, как раз о последних поисках Константина Сергеевича Станиславского. Мне было это очень интересно. Мне. Я 2 года вместо обеда бегал на эти занятия. И потом они мне пригодились в моей практике и в моей жизни, как и режиссерской. Да, как режиссерский, потому что я уже давно бросил актерство, когда переменил профессию на режиссерскую. Дальше. О Мейерхольде у меня только юношеские воспоминания его спектаклей. Это «Дама с камелиями», «Ревизор», «Лес». И, конечно, острота его формы врезалась мне в голову. И я до сих пор помню отдельные совершенно уникальные по своей емкости его метафоры и его неповторимую мизансценировку спектаклей. И понимаю, в общем, почему он заслужил гнев нашего главного злодея, ну, я имею в виду Усатого. Было много всяких злодеев. Потому что, в общем, не надо было особенно и доносить, если разобрать, как он поставил первую сцену «Ревизора», если кто помнит в зале, что эти чиновники, смертельно напуганные, одеваясь, совершенно дрожа от страха, начинают... Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. То есть Городничий уже начинал, что все, всех нас посадят, все погибло и так далее. То есть он этим ключом шел, потом развивая, делает целый мир Гоголя и более поэтичный. Он все-таки Гоголя рассматривал все равно как поэта, поэтому он был не очень доволен мертвыми душами в МХАТе. Он считал, что поэтическое слово Гоголя там принижено. И это все я слышал много о Всеволоде Эмильевиче, о методе его работы, ну, из книжек, и главным образом от Эрдмана, моего приятеля, драматурга, о котором тоже, может, вы слышали, о его гениальных пьесах, особенно, значит, «Самоубийца» Эрдмана, которая сейчас пошла по всему миру, но все-таки, я считаю, она не раскрыта. Может быть, благодаря тому, что Запад, я имею в виду, на Западе эта пьеса стала широко играться, но на Западе трагедия перевода большая, там нет такой культуры перевода, как у нас в России, может быть, это культура перевода вынужденная, что такие великие поэты, как Пастернак, должны были переводить в смысле денег, потому что их не издавали, и тогда он вынужден был переводить к нашему счастью, Шекспира, Гёте и англичане острили. Вам повезло, что вы играете переводы Пастернака. Двуязычные англичане. Значит, даже они оценили гений Пастернака как переводчика. Эрдван много мне говорил о Всеволоде Миличе, о том, насколько он владел формой в любых ее проявлениях. Он искал это и через пластику, так же сильно через пластику, как и через слово. Это, может быть, даже было для него равнозначно. Выразительность тела столь же была для него важна. И все его поиски пространственные и его необыкновенные метафоры, безусловно, были вызваны, ну, конечно, от Бога, от мамы с папой, его гением, но поражало не только это в нем, а еще поражала огромная эрудиция и знания живописи, музыки и, конечно, неуемная фантазия и абсолютная свобода пробы, пробовать так, 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 так и так далее. О Вахтангове я слышал из уст его учеников, самых, которые непосредственно брали Вахтангова, учились у него. Что можно, как бы это лаконично сказать, мне кажется, что все-таки главное – это ощущение карнавальности бахтинской, конечно, не просто как карнавала, а как пишет прекрасно Бахтин в своих книгах, карнавальное ощущение и ощущение формы музыки и пластики у Вахтангова было очень сильное. Может быть, он был менее остр политически, потому что все-таки Мейерхольд владел очень еще остротой, гротескной остротой, как политик еще. У него все-таки был сочетание и политического театра Брехта, но я считаю наоборот, Мейерхольд оказал большое влияние на Брехта, потому что Мейерхольд и политику чувствовал очень, и очень остро чувствовал, конечно, форму, необыкновенно чувствовал форму, и, безусловно, он оказал влияние на развитие всего мирового театра. Сейчас, ездив по всему миру волею судеб, я понял, американский театр странно впитал в себя Станиславского. Он его перемешал, такой коктейль сделал из Ли Страсберга, значит, это помесь Станиславского с Фройдом, все это перемешано. Американские артисты очень любят много говорить и очень неохотно действовать. Вот они обожают застольный период, который, например, я терпеть не могу. Но иногда я получал совершенно неожиданный эффект от хороших американских артистов. Вот некоторый актер просил меня: «Поговорите, пожалуйста, со мной. Вы мне показали, я все понял. Но мне нужно с вами поговорить вот о внутреннем каком-то моем состоянии, как мне подойти там, ну, предположим, на Достоевском «Преступлении и наказании». Я как-то мало в это верил, но потом все-таки долго мы выясняли, когда кто занят, кто свободен, хотя было ему нужно, но они совсем по-другому как-то воспитаны. Он меня просит и в то же время говорит: ближайшие 3 дня я занят, но вот у меня есть окошечко, в которое я могу с вами поговорить. То мы выясняем, значит, кому же нужен этот разговор больше, мне или ему, и тогда мы находим, наконец, этот час. Я говорю с ним час. Он все время выпытывает из меня по Станиславскому, в общем, внутренний монолог Раскольникова в каких-то обстоятельствах, в сложных. я начинаю ему фантазировать от себя, от своего понимания мира, ситуации этого произведения. Я ему этот монолог долго рассказываю, прерываю себя и с удивлением говорю: ну, это я так считаю. А неужели вы думаете, что это вам помогает? Он говорит: вы только мне говорите, говорите, говорите. Я говорю: и как? И вот вы это все потом выразите, то, что я вам все... Он говорит: ну, не сразу. Вы потерпите неделю, а через неделю я постепенно начну делать то, что вы меня просите. Очень был благодарен и сказал, что он понял больше, чем от моих внешних показов. Так как бывший актер, барьер языка у меня, и поэтому я прибегал к актерским показам очень часто, там, работая за границей везде. И вы знаете, он меня удивил, он стал мне действительно делать то, что я старался из него все время вытягивать. Значит, в общем, а он школы Страсберга и Станиславского, там это помесь такая. Значит, для какой-то части артистов это полезно и им помогает. И это меня удивило. Я первый раз видел такую пользу, но это был очень одаренный человек. Такую пользу от просто разговора, серьезного, глубокого разговора с думающим артистом, профессионалом. Потому что американский театр очень дилетантский, с моей точки зрения, самые сильные актеры английские, в смысле умения работать, умения самостоятельно отвечать за свою работу и имеющие, так сказать, ну, всегда трудно говорить, конечно, все зависит от дарования, но общий уровень очень сильный. Для меня у английских актеров уровень мастерства, умение самостоятельно работать, умение себе самому создать свой тренинг, свой. Я часто за ними наблюдал, как они готовятся к спектаклю. Я с ними несколько работ делал. И особенно трудная работа была «Бесы», которые были очень остро по форме сделаны, в гротеске, в таком, в трагифарсовой манере. И вот как они отнеслись к тренингу, к общему, в смысле движения, слова, и потом как они готовились, уже играя спектакль, как они приходили, и заранее каждый подготовлял себя к своей роли, это было удивительно. Удивительно по индивидуальному разнообразию тренинга, и голосового, и физически, то есть... Они имели каждый свою манеру привести себя в творческое состояние перед выходом на сцену. И потом колоссальная выносливость. Английские артисты репетируют в полную силу 8 часов, перед премьерой 9. С листа они читают манускрипт, как лабухи хорошие. Лабух вам ясно, да, кто? Ростропович вообще. Вот. Он берет скрипт и начинает, в общем, с третьей репетиции репетировать, общаясь с партнерами и, в общем, и намечая и играя по-настоящему. Ему не мешает, совершенно не мешает. Он читает совершенно спокойно скрипт, беря партнера, беря зал. И это меня очень удивило. Это я первый раз увидел такую степень готовности актера, такой уровень профессионализма у английских артистов. Шведы делают хорошо все это, но только медленнее, медленнее. Но мне кажется, монолог мой затянулся. Я бы хотел услышать вопросы, потому что я бы лучше отвечал на вопросы. Это такое необъятное дело, театр. Понимаете, что... Можно говорить очень долго, я не хочу утомлять вас. И я бы хотел услышать от вас конкретно, что вас интересует и чем я могу быть вам полезен благодаря своей практике.
Пожалуйста, на Значит, мы очень давно Юрия Петровича не видели. Я думаю, у нас у всех очень много вопросов. Пожалуйста, только не удивляйтесь, мы будем повторять здесь, потому что идет синхрон. Итак, просим, чтобы наш монолог действительно превратился в диалог.
Нам извините, что я стол долго говорил, видно, наоборот. Давно в этом доме не был.
Пожалуйста, кто первый?
Разговорился.
Да, пожалуйста.
Да.
И о методе физических.
Да.
Вы сказали, что это вам дало какую-то практическую пользу вот в то время, когда вы осваиваете профессию.
Да.
Значит, у меня вопрос. В чем вы видите разницу между методом физических действий и методом действенного анализа? И что из этого вы брали для себя?
Так, придется мне страшно тяжело, но повторю. Значит, товарищ спрашивает, Юрий Петрович говорил о методе физического анализа и о методе физических действий, так? О действенного анализа и о методе физических действий. И что из этого, вот, так сказать, он взял для себя свое собственное мастерство и почему это было важно, правильно? В чем разница? В чем разница? Я думаю, что надо подходить к микрофону, может быть.
Что вы говорите?
Ладно, будем повторять. Короче, вопросы будут.
Ждать надо, да?
Да.
Нет, пожалуйста, отвечайте.
Чтобы коротко ответить так. Сами формулировки, они и дают разницу. Например, что такое физическое поведение? Кедров репетирует плоды просвещения. Коренева играет эту хозяйку. Мужики наследили грязью в лаптях, и, значит, Коренева идет по этой грязи от мужиков. Это Станиславский останавливает и говорит, что вы, ну разве она пойдет? Тут грязно, они наследили. То есть он ей выстраивает физическое ее поведение, что она не может, тут грязно, от них нехороший запах. Поэтому он ищет физические приспособления, физическое действие персонажа. Это одно, значит, одна помощь, когда ты работаешь и когда, в общем, фантазия сама тебе. Ведь это все нужно, когда перед тобой встают проблемы, когда ты сочиняешь спектакль. Тогда это очень помогает его разборы с актерами, чтобы им уточнять поведение мизансценическое. В этом помогает вот анализ характера, как он будет физически себя вести. Об этом Немирович много говорил, о физическом самочувствии и даже просто о поведении персонажа, поведении его в пространстве. А метод действенного анализа драматургии вы ищете событийные узлы, которые меняют поведение характеров. Туманно?
Нет, ясно. Так, пожалуйста, еще вопрос. Если можно, так сказать, покороче формулировать, я буду слушать. Да, пожалуйста. Так, повторяю вопрос. Каждый ли актер может стать режиссером, и каковы предпосылки для того, чтобы перейти вот в эту другую профессию у него?
Ответ есть.
Ответ есть, да, мимический.
Но это пантомимой. Просто бывает, был в истории театра ряд случаев, когда актеры становились приличными или хорошими режиссерами. И все. Но такой процентно выяснять трудно. Очень много режиссеров пришло из художников, а некоторые просто от хорошего образования, а некоторые даже и малообразованные были очень хорошими режиссерами. И люди, имеющие прекрасное образование, были талмудистами и скучными режиссерами. И это все-таки все от Бога и от мамы с папой. Профессия, конечно, требует это эрудиции определенной, знаний смежных искусств, помогает очень режиссеру Знанис, помимо умения психологического какого-то анализа персонажей и опыта. Вот Станиславский там считал, что зрелость режиссера только наступает с 45 лет, когда у него какая-то появляется уверенность в его жизненных знаниях, когда у него накапливается какой-то свой опыт, неповторимый жизненный опыт. Тогда ему легче увлечь идеей своей актеров. Законов тут нет. А это величайшее заблуждение господ артистов, что им иногда кажется, вот у меня в театре болезнь, им кажется, что очень просто быть режиссером. Потому что вроде как-то все быстро. Тут свет переключили, тут музыка заиграла, тут он встал сюда, тут. Вроде все точно размечено, быстро идет партитура, идет раскадровка, довольно точно, ему некуда деться. Ему кажется, что ну а что, в общем, и я могу. Но это ошибочное впечатление. Это, знаете, как по анекдоту. Знаете, на скрипке играть не пробовал, но думаю, что сумею.
Пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста.
Да, да.
Это очень интересно, что все-таки очень волнует всех нас. И есть всякие болезни, естественно, курсовые. Это первый вопрос. И второй, совершенно другой, это мне бы хотелось узнать о судьбе постановки «Пиковой дамы», которые тогда очень сильно шумели.
Ну, вот это шумели определенные группы, как «Журайтесь в огоньке».
Я переведу. Значит, да. Первый вопрос режиссера Враговой. Как происходило становление театра из курса? И второй вопрос касается судьбы и всей, так сказать, драматической истории с «Пиковой дамой».
С «Пиковой дамой» вас? Или
да.
Вы себе Евгений Онегин?
С «Пиковой дамой».
С «Пиковой дамой».
Да.
Ну, с «Пиковой дамой» просто. Разве вы не поняли, кто «Огонек»? Прочтите, там все ясно, по-моему. А? Не ясно разве?
Нет, очень ясно и хорошо главное сделано.
Хорошо очень сделано. Ну, просто он взял клавир, кто-то ему просил. Но, видно, очень ответственный просил, потому что какое-то у него было легкомыслие у господина Журайтиса взять клавир, который не надо брать. Почему он его взял, это уж вы его спрашиваете. Или криминалисты это должны выяснять. Потому что, в общем, задержан-то он был с клавиром. А по правилам гран-опера нельзя выносить клавир, тем более чужой. Вот и все.
Мне кажется, что гораздо интереснее...
А про первый ваш вопрос, про театр Таганки, как он организовывался. Значит, я преподавал на этом курсе, не руководителем курса, была руководитель курса Орочка Анна Алексеевна. Одна из вахтанговцев, основателей, то есть учеников Вахтангова, учениц Вахтангова Евгения Багратионовича. Это был ее курс. Я там уже несколько лет преподавал до этого. И я попросил, нельзя ли поставить Брехта. Мне сказали, что это очень сложно. Я сказал, да, я понимаю, что это сложно, но я хотел бы поставить на третьем курсе, а не на четвертом, как дипломный спектакль, потому что мне казалось... на себе, как на актере, что очень трудно прыгать из школы прямо на сцену, на подмостке. Чувствуешь себя недоучившимся. И поэтому я хотел диплом, чтобы они сдали на третьем курсе, и весь четвертый курс учились и играли. Потому что мне казалось, что Брехта постигнуть до конца можно только через настоящий контакт и через настоящее общение со зрительным залом. Значит, сперва мне не сразу это разрешили, сказали, чтобы я показал кусок, чтобы я убедил кафедру. Я показал кусок на 45 минут и убедил кафедру. Убедил и сделал весь спектакль. В процессе делания спектакля на кафедру поступало на меня много жалоб, что я учу не по системе Станиславского, что я разрушаю систему Станиславского. Вот, поэтому были у меня сложности. Когда дипломный спектакль вызвал такой большой интерес в Москве, сломали двери, но это в Москве только бывает. В мире этого никогда не будет, нигде, поверьте моему опыту. Сломали двери, и почему-то был весь дипкорпус. И милиционеры. Когда начала публика требовать повторить зонги, например, начали хлопать ногами и кричать «повторить зонг». Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, шкуру на них дают сами бараны, сами бараны. Публике почему-то это очень понравилось. И она потребовала повторить. И тогда бледный ректор сказал, ну вот, вот теперь все и кончено. И спектакль мне закрыли с официальной печатью, что я обидел народ, и что Брехт-драматург чуждый нашему народу с вами, то есть я не имею в виду иностранцев, которые здесь присутствуют, я и сам иностранец, я гражданин Израиля. Я сегодня, так сказать, от Израиля выступаю. Видите, какая у нас там осведомленность о системе. Но, кстати, Габиму создал Вахтангов, как вам известно, 70 лет назад, до создания государства. Ну вот, значит, спектакль мне прикрыли, как антинародный. Хотя я убеждал, что там народа нет. Я говорю, а кто там народ? Проститутка, разорившийся мелкий частник, значит, это хозяин лавки, потом несколько люмпенов, дошедших до ручки. Поэтому как я оскорбил народ, я не понял. Тогда были вызваны представители двух заводов, Станколит и Борец, чтобы они сказали, методы старые были, чтобы они закрыли голосом народа этот спектакль, что народу не нужно, что это формализм, и Брехт вообще тоже очень автор рациональный, он не соответствует буйной русской натуре, что он рационалист холодный, и он, в общем, мешает системе Станиславского. Но эти представители рабочего класса почему-то пожали руки ректору, замректору и сказали, очень нам понравилось, и песни хорошие. И знаете, все понятно. Все понятно, зачем товарищ поставил. А кто, говорит, поставил это? Так что закрыть руками рабочих не получилось. Тогда собрали интеллигентов. Тут еще получилось хуже. Те совсем стали за меня. А потом решила пресса. Появилась, когда уже меня прорабатывали, чтобы снять этот спектакль окончательно, то вышла статья в «Неделе», которая говорила, как это интересно, как нужно и как бы хорошо сохранить коллектив. А уж когда в «Правде» появилась заметка Симонова Константина, что хорошо бы сохранить это как коллектив, то тут все споры были окончены. Было признано, что я никого не обижал, ни народ, ни Брехта. И тогда, значит, и появился этот театр. И они действительно учились и играли. Они продолжали учиться и играли все время Брехта, каждый день почти что, потому что когда в этот театр толкнули, то театр был должен государству 70 тысяч, мы должны были его на ходу реорганизовывать и на ходу долги платить старого театра и создавать новый репертуар.
Юрий Петрович, здесь вопрос как раз о Габиме. Несколько записок. Поэтому сейчас... Вот, значит, здесь спрашивается, сохранились ли в Габиме какие-либо черты русского театра от Вахтангова или Станиславского? И вообще несколько слов об этом коллективе, если можно.
Вы знаете, в Габиме самое старшее поколение, оно, конечно, я еще застал. Там Клячкин, замечательный актер, который работал с Вахтанговым. И несколько стариков остались. Они, ну как вам сказать, были чрезвычайно трогательными, преданными своему делу. Клячкин играл у меня в «Закате». Ему было тогда 86 лет. Его очень любила вся страна. Он был знаменитый там артист, коллекционер, милейший человек, и прекрасно он играл Бензахария. Так что, но театр там другой, он, как вам сказать, конечно, традиции мало сохранились вахтанговские, потому что это там приходят, уходят, там другая структура, очень часто меняется труппа, по договору актеры работают. Израиль же очень молодое государство, там нет особенных традиций. Потом люди со всего мира, и они себя, так как они все евреи, они не называют себя евреями, а они говорят: я русский, я поляк, я одессит, я москвич, я ленинградец. Там большая очень русская алия, но весь этот коктейль, люди очень одаренные и очень раскованные, и иногда даже излишние, я бы сказал. То есть, в общем, немножко напоминает большую Одессу. Такую.
Спасибо большое. Вот там был вопрос. Пожалуйста. А мне кажется, что этот вопрос сегодня уже звучал здесь. И Юрий Петрович на этот вопрос отвечал. Был, как зал решит? По-моему, на этот вопрос ответил.
Ну, я могу кратко сказать, пожалуйста. Не безотносительно.
Значит, вопрос о методе физических действий в сфере уже оперной студии. Хорошо, оперно-драматической. Пожалуйста.
По-моему, это их величайшая ошибка. Я кроме шуток говорю.
Простите, я буду сейчас очень невежливой, но у нас очень жесткий.
Боже, сохрани.
Поэтому, пожалуйста, короткие вопросы, повторов не должно быть. Очень большая просьба. Тем более здесь есть несколько очень интересных записок. Вы разрешите мне зачитать несколько, да?
Да, да, верно.
Да?
Я могу вам ответить очень кратко,
да.
И, может, вызову даже раздражение всеобщее. Я убежденный противник системы Станиславского, потому что в искусстве не может быть системы никакой, и система – смерть для искусства. Есть метод великого мастера, уникального мастера, есть его метод работы, как опытный всякий жулик и взломщик, крупный мастер имеет целый набор отмычек, как открыть индивидуальность каждую. И вот Станиславский имел этот дар. Почему все это забываю? Станиславский умел блестяще показывать, блестяще работать с вещью, блестяще двигался. Он все умел делать. Но у него был один грех. Он любил учительствовать. И вот догматики сделали из этого икону и погубили зерно, все, как вам сказать, стимул творческий. Они этой системой одно время просто задавили все школы. Они стирали индивидуальности людские. Все, я помню, какой ужас на меня производила система, когда я начал учиться во втором МХАТе. И на меня мхатовцы кричали: ученики Константина Сергеевича. У вас мышцы зажаты. Я становился совсем таким. Чувствовал себя полным идиотом. Хотя от природы я был абсолютно органичный человек. И меня не надо было учить органике. Мне нужно было заниматься там голосом, дикцией. Но я от природы, я был органичен на сцене. А мне начинали долбить без конца о свободе мышц, о задаче, о сверхзадаче. Да и давайте просто вспомним замечательный роман Булгакова «Талантливейшего человека. Записки покойника или театральный роман». Может, он и назвал-то именно так, театральный роман «Записки покойника». Догматизм вообще умерщвляет искусство. А когда введена обязательная программа в учебных заведениях, вот так вот по системе, это какое-то на меня странное впечатление. Надо знать его методологию, она может помочь. Но когда в опере притворяются, что они живут как в жизни, это чистейшая ерунда. Ну, Станиславский-то четвертую стену воздвигал так, как образ, чтобы отучить актеров декламировать, играть на публику, чтобы забыть на время. Ну как же можно забыть публику? А как в оперном искусстве, что он делает вид, притворяется, что он поет с партнером, а сам все время глядит на дирижера, да? Не промахнуться бы ему попасть. И это входит, да ничего не плохие. Самые великие звезды все время говорят, нет, я тут стоять не могу, я его плохо вижу. Поставьте меня так, чтобы я все-таки краем глаза все время чувствовал дирижера. Да и Боже сохрани, зачем, пускай встает. То есть, ну, не надо нарушать концепцию свою, построение всего спектакля. Но не нужно забывать, что это условнейшее искусство, опера. И делать из него, так сказать, разбирать там, создавать вроде натуралистический театр, это бессмысленно. Это просто бессмысленно. Поэтому все и вспоминают шедевр Мейерхольда «Пиковой дамы», которая была сделана совершенно свободно, даже с перемонтажом партитуры. Мы-то еще детский лепет, когда нас обругали это за «Пиковую даму». Мы-то бережно, шнитки ни одной ноты. Он просто сделал купюры, о которых сам Петр Ильич просил. Что говорит, вот это мне не удалось, вот эти хоры, они стандартны, их можно купировать и так далее, и так далее.
Вот здесь как раз вопрос, на который уже Юрий Петрович ответил. Считаете ли вы, что в системе Станиславского содержатся некие универсальные законы, работающие в любых иных театральных системах? По-моему, вопрос совершенно определенный. Ответ уже получен. Теперь, значит, и вот еще один очень интересный вопрос. Нам очень дорого слышать ваше мнение именно потому, что... Микрофон, извините, пожалуйста. Знаете, мы так варимся в своей каше, что мы к своим собственным оценкам и суждениям уже привыкли. Вот здесь такой вопрос. В последние годы вы могли на практике познакомиться с творчеством мировой режиссуры. Чей портрет из режиссеров других стран вы добавили бы к четырем портретам на Таганке? И еще один вопрос, близкий этому. В чем вы видите перспективы развития современного театра? И еще один вопрос, коль скоро касается крупнейших режиссеров. Как вы относитесь к спектаклям Васильева, если вы их видели? Вот три вопроса.
Из мировой режиссуры у меня вызывает интерес Брук, Питер Штайн, Мнушкин, Боб Вилсон, американец. Но это особое искусство, очень такое своеобразное на любителя. Вот это очень интересное явление. Выход современного театра я вижу только в индивидуальности творца, только в этом. Как он чувствует мир и как он его отображает, этот мир. Что его заботит и как он находит форму выявления своим желанием. То ли это в эстетизме, то ли это в его тревогах, раздумий, то ли в его каких-то нравственных критериях, там, предположим, нравственные критерии, больше Кротовский занимается этими проблемами, проблемами формы интересно очень занимается Брук, Штайн, Мнушкин, Мнушкина, она дама, но вы знаете ее. В пластике вот Пина Бауш очень интересно работает, в пластических вещах в мире. Чему надо нам учиться? Я сейчас уже не как израильский гражданин. Мне кажется, раскованности и смелости. Они экспериментируют безоглядно и совершенно свободно. Иногда даже с излишней развязанностью и без достаточного основания к этому. Но они абсолютно свободны. Мы же, конечно, люди еще закрепощенные какими-то догмами, какими-то... Даже, видите, вроде я кощунственные вещи сказал, хотя для меня это давно уже известно, что никакой системы не может быть в искусстве. Это сделали систему Станиславского. А Станиславский, я думаю, я даже не знаю, он сам это выдумал? Нет. Метод-то сам, но вот он назвал систему, и так и назвал систему Станиславского. Но он первую книгу... Нет, это кто-нибудь ему подсказал.
Наверное.
Не верю.
Юрий Петрович.
Потому что первую книгу «Моя жизнь в искусстве», которая самая интересная. Ведь, простите, остальные книжки-то невозможно дочитать. Ну, так, вот скажи, честно скажите, кто из вас, все многие, кто прочел все тома?
Вот та дама, которая интересовалась очень физическим методом, она, дама.
Я бы дал вам медаль за терпение. Это вам невозможно.
Не могу тебе быть грубой, подожди, пусть скажет. Так. Товарищи, тихо, 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 тихо. Это немножко странно слышать. Минуточку. Все, 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 все. Да. Не надо этого делать. Это у нас новая манера. Если помню, то оплатить. Даму хотя бы хотите.
Нет, ну. Господа, будьте вежливы.
Давайте будем вежливы.
Давайте будьте
вежливы. Юрий Петрович еще не освоился в нашей новой обстановке-то.
Какой?
Так, все,
вы видели его?
Так. Товарищи, давайте все-таки вот этот способ сгоняния ораторов аплодисментами сегодня мы забудем на время. Здесь есть две очень интересных записки, и очень хочется, чтобы человек отвечал.
Какой спектакль провалился?
Юрий Петрович, не надо, это будет час целый.
Значит, я там много ставил, просто мне...
А? Вот, так. Все, Витька, мы погибли. Да, ну хорошо, у нас свобода, все.
Господи, это прекрасно, вы возбуждены, это прекрасно.
Так, вот вопрос, который примыкает к тому, о чем мы только что говорили. Есть ли хорошо играющие и совсем незнакомые системы актеры, на ваш взгляд?
Есть много блестящих актеров, которые даже не слышали имени Станиславского.
Так. И еще один вопрос. Ваше понимание и восприятие сценической правды. Ваше понимание и восприятие сценической правды.
Только в связи с данным решением спектакля. То есть... Каждый спектакль, если он уникален, интересен, то он имеет и свою сценическую правду. Сценическую правду. То есть лучше Пушкина я не скажу. Суди художника по законам, которые он сам поставил над собой. Только такая правда может быть на сцене, а не какая-то абстрактная правда жизни. Это получается обезьяний питомник. Это когда актер обезьянит, как мартышка, чего-то копирует, вроде какую-то среднюю правдочку, как манеру, как будто люди разговаривают в жизни. Во-первых, люди в жизни разговаривают совершенно по-разному, они часто кричат. Мы видим то, что дает жизнь, дай Бог, чтобы самые талантливые люди это и переносят, но они этому придают какие-то сгустки формы неповторимой. Тогда рождается, возьмите всю историю театра, как только рождается уникальный спектакль, рождается цепь имен, которая всегда и связана. Турандот – такие-то актеры, Мейерхольд – такие-то актеры, Ревизор – там такие-то. Вы берете шедевр «Сон в летнюю ночь» Брука, ряд актеров сразу называют, которые это делают. Почему величайшие Пастернак, Массолитинова, с восторгом говорили о Мейерхольдовской постановке, которую потом и разносили, и ругали, и так далее. А выдающиеся люди говорили, что это шедевр был. Это ведь дело очень тут сложное. И вы знаете, при всем вашем уважении, это не мерило в споре, ваш там провалился или не провалился.
Так, пожалуйста. Так, повторяю вопрос для переводчиков. Встреча с другими артистами и с другими политическими реалиями что-то изменило в вашей судьбе, в вашем творчестве?
Ну, я могу сказать, что только...
Понимание театра.
Мой период работы на Западе, пятилетний с лишним, научил меня еще большему терпению, научил меня большей вежливости с актерами, более уважительного разговора, научил меня работать энергичней, точно, с большей готовностью и укладываться в те жестокие сроки, которые там существуют. Там опера дают 6 недель, 5 недель поставить, максимум. Потому что это такие огромные деньги, что иначе это невозможно поднять финансово. В драме высшие сроки, за исключением, если не находятся какие-то меценаты, специальные средства собираются, это 8 недель, это тоже очень короткий срок. Поэтому там работать жестко очень и трудно.
Юрий Петрович, вот здесь еще один вопрос, который касается нашей сегодняшней театральной ситуации. Вторая уже записка, где просят назвать вас наиболее интересных вам современных советских режиссеров. И еще просят сказать, что вы думаете о творчестве Анатолия Васильева.
Когда Васильев очутился без театра, то я его пригласил к себе в театр, дал ему возможность, чтобы шли два его спектакля «Васа Железнова» и «Сестра». «Сырцо» я не видел, поэтому я не могу говорить.
Взрослая дочь молодого человека.
Славкинская пьеса. Я считаю, он человек одаренный, интересный режиссер, поэтому я главным образом ему и помог. То есть, когда он очутился в таком положении сложном, я убедил театр, чтобы мы ему дали крышу, и он мог продолжать свою работу. А «Сырцо» я не видел. То, что я не видел, я не могу говорить.
А из сегодняшних режиссеров?
К сожалению, я приехал второй раз сюда, и я все время работал. Сейчас я выпустил старый свой спектакль, запрещенный, «Живой». А до этого я приехал, выпустил «Борис Годунов» и тут же уехал, потому что у меня были другие контракты. Поэтому я ничего не видел. А из рекомендованных спектаклей мне рекомендовали посмотреть. В студии Васильева я был, где он экспериментировал и с бесами, и с Дюма. Это были такие этюдные наброски, к ним у меня сложное отношение. Сложное.
Пожалуйста, вопросы из зала, если можно. У нас вот есть еще записка. Да, пожалуйста. Чуть-чуть громче.
Стоит вопрос о театральной педагогике.
Еще, подождите минуту.
Театральная педагогика. Такая вроде как бы ошибка, что у нас всех педагогов профессионалов, что педагоги стараются учить искусству, а не мастерству. Что возможно, каждое мгновение лежит здесь.
Так, стараются или не стараются, не
знаю. Значит, вопрос, вероятно, такой. Педагоги стараются учить искусству, а не мастерству. Верно ли это? Так я вас поняла? Вот.
Все,
понятно, есть? Да. Юрий Петрович, вам ясен вопрос?
Мне ясен вопрос. Когда я стал педагогом, то прежде всего я предложил кафедре, но это не нашло отклика, благодаря структуре. Я сказал, что все-таки должны быть разные мастера, которые должны себе набирать учеников. И должно быть право ученика переходить от одного мастера к другому. Почему мне казалось, что это очень важно? Тогда студент может найти близкого ему мастера по его пониманию искусства. И тогда между ними возможен настоящий человеческий контакт. Это одна сторона, с моей точки зрения. Но благодаря вот этой школьной программе, благодаря ее трафарету, это стало невозможно. И это я не мог добиться этого. Второе, вы правы. Мне кажется, что мы очень плохо учим ремеслу. Поэтому Мейерхольд и выдумывал, и Мейерхольд, и Станиславский, и Вахтангов выдумывали целый ряд упражнений конкретных. Вспомните биомеханику Мейерхольда. Вспомните книги Михаила Чехова с рисунками Ремезова, где он дает всякие упражнения, которые раскрепощают тело. На моей практике я столкнулся с тем, видимо, раньше в императорских театрах, когда все проходили балет, а потом уже определяли свой профиль, была какая-то большая разумность, потому что уже выходил человек, когда он определял, куда ему идти, в хореографию ли, в оперное ли искусство или в драматическое, он уже, во всяком случае, владел телом. Он уже умел держать себя на сцене. И в этом смысле, мне кажется, западные актеры сильнее наших в ремесле, потому что конкуренция, и поэтому они знают, что они не получат работы. И поэтому они могут играть каждый день. Лоуренс Оливье может играть Отелло босиком 8 раз в неделю. И не срывает ни голоса, и ничего с ним не происходит. А наш актер сыграет иногда спектакль, то он охрип, то он там чего-то надорвал от темперамента, то его захлестнул темперамент, и связка его подвела, или еще что-нибудь наоборот. То есть там более тренированные актеры, более. И мне кажется, что проблема ремесла очень важна. очень важно. Потому что уже дар, он от Бога и от мамы с папой. А вот мастерство и школа, может быть, школа хорошая, а может быть, плохая.
Так, пожалуйста, еще вопросы. Только я бы просила, чтобы мы помнили тему нашего симпозиума. Ближе, как говорится, к делу немножко. Тут есть вопросы, которые сами по себе интересны, а к нашему сегодняшнему, в общем, так сказать, обсуждению имеют очень далекое отношение. Пожалуйста, вопросы из зала. Есть еще какой-то вопрос? Да, пожалуйста.
По-моему, Пинонатану.
Что, по-вашему, является материалом актерского искусства? И что актеру нужно прежде всего тренировать?
Что является материалом актерского искусства и что актеру прежде всего нужно тренировать?
Это все очень индивидуально. Надо прежде всего, чтобы мастер, к которому пришел студент, понял, что, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны. Поэтому программа с данным студентом должна быть индивидуальная. Плохо у него с голосом, значит, надо заниматься голосом больше. Есть у него органика предельная, значит, он может сразу заниматься ролями. И так далее, и так далее. То есть очень индивидуальный подход к каждому студенту. И тогда, может быть, школа будет более интересна. Помимо общих дисциплин, общего тренинга, который должен быть, конечно, продуман. Движение, голос, дикция, музыкальность. Я считаю, кто стремится к синтезу, к синтетическому театру, надо проверять актера на музыкальность. Обязательно.
Материал актерского искусства. В любом искусстве есть материал. Есть ли у нас?
Вы инструмент. Значит, вы должны себя держать в порядке. Вы же на себе играете. У вас нет Страдивариуса? Нет?
Юрий,
значит,
Петрович,
вы должны себя держать в форме.
Вы разрешите мне тоже задать вопрос?
Все ваши компоненты. И умственные, и физические, дикционные, голосовые. Все. Поэтому это и есть профессиональные занятия, которые должны быть.
Можно я задам вопрос? Пожалуйста. Тоже? Значит, Станиславский предполагал очень долгие такие и очень прочные связи между собой, между, так сказать, лидером театра и актерами. Вот так сложилась трагическая ситуация на Таганке, что вы долго с ними не были. Как вы нашли сегодня ваших актеров? Что-то в них изменилось к лучшему, к худшему? Остались они прежними?
Изменялся каждый индивидуально, в зависимости от того, как он провел эти 5 лет. Чтобы я сказал общее, я вывел, и им это сказал, что мне показалось, говорю, что раньше вы гораздо острее воспринимали окружающую действительность. И поэтому острее ее и выражали. А сейчас, я говорю, по-моему, более беспокойно все снаружи, а вы более успокоены. Вот общее у меня было к ним замечание, но, может быть, просто они действительно были на распутье, и поэтому были предоставлены себе, и поэтому это в какой-то мере отразилось, но многие из них развелись за эти годы в положительную сторону. Приобрели мастерство, самостоятельность.
Записка, которая тоже...
Это вы можете убедиться, посмотрев живого Можаева. Там, мне кажется, очень хорошие актерские работы.
Здесь довольно такая, я бы сказала, немножко самоуверенная записка, но я все-таки рискну ее прочитать.
Пожалуйста.
В Союзе вам был важен момент постоянного социального и политического раздражения. Внутренняя конфликтность – константа вашего творчества. Поэтому я и сказала, немножко такая нахальная записка. Не связываете ли вы в неудачи на Западе, о которых вы признались в Доме кино, с отсутствием конфликтности? Вот, пожалуйста, вот такая записка получилась.
Ну, я должен, так сказать, как вам сказать? Во-первых, если бы у меня были неудачи, я бы там не получил работы. Там все очень просто. Там, если у вас цепь неудач, то вы будете безработны. Я имел там все время работу. И работал в лучших театрах мира. Так что были более удачные работы, были менее удачные работы. И это, так сказать, потом «На чей вкус?» Это очень все трудно. Там только сейчас у нас пресса бывает такая, а там всегда пресса бывает разная. Редко бывает единодушная пресса. Я только видел такую прессу единодушную, вот когда привезли ребята мои Годунова в Стокгольм. Вот там были, так сказать, сплошные дифирамбы, такие совершенно умопомрачительные. А так западная пресса очень резкая, и она пишет каждый свой взгляд на это. Всегда она разная, бывает она более восторженная, менее восторженная. Пресса в Америке у меня была прекрасная. И сам Слава Жестропович сказал: ты еще недоволен, за такую прессу знаешь, какие деньги надо платить, чтобы она была.
Так, вот вопрос, который, так сказать, возвращает нас к теме нашего симпозиума «Станиславский в меняющемся мире». И вопрос к Юрию Петровичу. Что он думает об этом меняющемся сегодня мире, там и здесь?
Видите ли, по-моему, мир настолько объединился в смысле тревог своих, что очень стало много общих проблем. Просто у нас более остро воспринимают искусство и больше его ценят благодаря духовному голоду. Поэтому такое ошеломляющее впечатление производит передачи, публицистика, и театр старается, засучив штаны, бежать за этим. А бежать-то и не следует. Потому что все равно те сенсации, которые все время в документалистике, в публицистике появляются, в каких-то передачах, что фактологический материал такой страшный, даже те опубликованные два письма к Молотову Мейерхольда, ведь это же можно заболеть, прочитав эти два страшные заявления, написанные через промежуток. И таких документов падают на нас, как град. И, конечно, западная публика более сытая, более спокойная. Она имеет возможность смотреть любые шедевры, взять видеокассету, которая очень не так сложно, сунуть в ящик и посмотреть любой фильм, послушать оперу со звездами, с мировыми. Там все это проще, и поэтому искусство такого значения не имеет, как у нас.
Еще
одна... Я не знаю, ответил я,
да,
или нет.
Мне кажется, что да. Как залу кажется? Да. Еще есть вопросы из зала? Ой, молодой человек, подождите, у нас очень много народу, и у меня очень любопытная записка в руках.
Пожалуйста.
А как взаимодействует театр переживания и школа условного театра?
Как взаимодействует театр переживания и школа условного театра? И Фрос об этом говорил.
Как Чаплин в своих фильмах. Вам непонятно? Ну вот у него абсолютно психологическая правда в предельно условной форме. Маска Чаплина, маленького человечка. Вот вам и все взаимодействие. Психологически он абсолютно все оправдывает. Когда он крутит свои гайки, и ты там даму увидел, ей пуговицы подкручивает. Он абсолютно делает это достоверно. Любые свои самые эксцентричные вещи. Чем условней форма, тем она требует большего обоснования психологического, более совершенного чувства правды. Ну кто как? Ну что же, это же мои актеры не стадо. Один, предположим, вот в Кузькине, пойдите посмотрите «Живой». По-моему, так играли в МХАТе в хорошем.
Вот здесь
раньше.
Вопрос, который очень, по-моему...
До того, как стало два, мужской и женский.
Да. который имеет отношение и к театру на Таганке, и к Станиславскому. Станиславский, так сказать, свято верил и утверждал идеи ансамблевого театра. Театр на Таганке – это театр действительно уникального ансамбля, где каждый должен во имя этого ансамбля чем-то поступаться. А какова судьба в этих театрах корифеев, то есть крупнейших актеров? И вот вопрос, какова ваша точка зрения на феномен Высоцкого? И второй вопрос, уже более такой, так сказать, я бы сказала, гражданского плана. В чем истинная причина его гибели?
Феномен Высоцкого... Вот вам и ответ, потому что это феноменальная личность. В стране, где ничего нельзя, он спел все, что хотел. Вот его и феномен. Какая же требуется воля и смелость, и какой же дар, чтобы он так чувствовал слово. Я это понимал давно. Он просто великий русский поэт. Вот его и феномен. Послушайте его язык. Где он наслушался это? Он зарифмовал всю Россию. Он все проблемы... Нет проблемы. Почему он в каждом доме, от академика до таксиста, до работяги? Потому что он отвечает тем потребностям, которые живет страна. Он подслушал, увидел, потом он фантастически это сделал. По просто словообразованием, по форме. Это еще первый начал замечать Эрдман, мой друг большой, который сам писал блестящие басни и был гениальный человек. Он говорил, вот как сочиняет Галич, я понимаю. Как сочиняет Булат, он любил и Галича, и Булата, и Сашу. Но он говорил, но как сочиняет Высоцкий, я не понимаю. И тогда я привел, и Володя ему пел много песен. Это действительно удивительно, как он слагает свои стихи. Вот, я думаю, ему очень помогла атмосфера театра. Я очень благодарен судьбе, что вокруг театра всегда были прекрасные люди, лучшие музыканты, философы, театроведы, писатели, прозаики, поэты. И это, конечно, создавало особую атмосферу. Худсовет гораздо был более требователен, чем все эти министерства, которые требовали только, запрещали или убирали, видя какие-то им неведомые, ну, страхи. Они боялись, что это со сцены будут произносить, и поэтому это закрывали. Ведь они закрыли не меня, а Пушкина в «Борисе Годунове». Они просто первый раз услышали Пушкина. Испугались и закрыли. Но до этого они запутались в ассоциациях. Значит, умер Брежнев. А Гришка Отрепьев кто? Значит, Андропов. Я их тогда спрашиваю, а что, Ярузельский ведет войска на Москву? Тут они совсем перепугались, вообще все закрыли. Ну, то есть эти, это уже, так сказать, вот эти идиотизмы наши, они нам и мешают развивать искусство. Ну, как же мы хотим сразу выпрыгнуть из этого колпака? Да не выпрыгнем никогда. Мы должны сперва освободиться от этих страхов и не кричать друг на друга. Я же не обижал Станиславского. Но я убежден, что системы нету и не может быть. Да грозите мне пальцем сколько хотите, я старше вас. Но дело все в том, что я-то ее знаю очень хорошо. Я 2 года бегал и у Кедрова из первых рук учился. Остальные все разбежались. Жаров побыл, ушел. Сухаревская говорит, ну, нету ее здесь.
А может быть и есть.
А, была? Жаль, я ее давно не видел. Она тоже побыла, потом так встала и говорит... Михаил Николаевич, вы знаете, что я хоть чего-то умею, а после вашей системы я вообще ничего не смогу. Извините, я уйду, не буду учиться. И ушла. И постепенно все разбежались. И остались только несколько идиотов, в том числе и я, которые до конца все-таки додолбили 2 года. Так что поверьте мне, я знаю.
И когда сам Кедров начал открывать этой самой системой зимнюю сказку, хрен собачий у него получился. Ничего у него не вышло, потому что Шекспир поэт. И нельзя было психологическим методом открывать Шекспира. У него ничего не вышло. А до этого он сделал на основе поисков своих и Станиславского два блестящих спектакля. На средней пьесе «Глубокая разведка» и «Плоды просвещения». Это был триумф на всю Москву. Но рядом был триумф совершенно другого артиста, Остужева, Вателла. Когда все говорили вроде как в жизни в Малом театре, делали вид, что они говорят вроде правдиво. Единственный человек, который декламировал и говорил: «Лети, мой сокол, и оборви мне струны сердца моего». Вот по такой гамме или играл кусок, как я говорю, черный. То есть, когда он осознавал, почему она ему изменила. Я вот умирать буду, не забуду, как вот он хлопал и говорил: черный, черный я, черный. И стоял Немирович и кричал: браво, Остужев, соло Остужев, соло Остужев. Весь театр стоял, орал Остужеву. Он был самый неестественный, он прекрасно двигался, он почти что пел свою роль, а я поклонник системы, идиот, маленький кретин, стоял и думал: а почему ему хлопают? Он не по системе играет. Ну, это же не по системе. Партнером не общается и вообще его не слышит. Он глухой был. И когда его спросили, почему вы так хорошо играете, он говорит: наверное, потому что глух и не слышу их. Извините, вот я на мимику перешел.
Замечательно, по-моему. Спасибо большое, Юрий Петрович. И еще у нас есть вопросы из зала? Тогда мы очень вам благодарны.
Во-первых, извините за сумбур, но я прямо с работы, видите. Так, это не неуважение к вам. Спасибо.
Завтра в 10 утра мы...